Я нашел свой предыдущий урок почти весь в Хаиме Фриндендера. Однако там в одной вещи Рабхаим, он говорит не так, как я сказал. Я хочу сказать, это вещь очень принципиальная. Мы упомянули такую очень интересную вещь на предыдущем уроке, что есть понятие пробуждения, исходящее снизу, а другое пробуждение, исходящее свыше. И это очень важные вещи, но касается нас на практической жизни. Я объясню вам. Просто вам пример. Наш великий учитель Рэйзер Менахем Ман Шах много чего в жизни делал. Но у него было правило такое. Но он свои идеи он не навязывал своим ученикам. Когда они возникали вещи какие-то делать, он их толкал, чтобы они их делали. То есть, когда пробуждают, есть пробуждение снизу, то человека подтолкнуть, он будет делать хорошо. А если человека навязывать сверху то, что хочешь, чтобы он сделал, так это не работает. И утверждает Рафриндендер в отношении Хануки, то, что и в Хануке в основном это было пробуждение снизу, а не сверху, нет, а я сказал точно наоборот. Однако, там он подчеркивает в своей книге очень важную вещь, которая на самом деле она как бы нас мирит. Я помню еще Рабхаим Фриндендера, я с ним разговаривал в своей жизни, он был очень большой человек. Очень большой человек. И там приводится в его книге, что зачастую эти вещи, пробуждение снизу, пробуждение сверху, они переплетелись друг с другом. Это не вещь черно-белая. Если то и другое. Вещи, если то и другое, то есть то я говорил об одном аспекте, а он говорит о другом аспекте. И, конечно, то, что было пробуждение, я тебе объясню вам. Я даже предложу вам некоторое понимание этих вещей. Знаете, когда видят такое сквернение имя Всевышнего, которое было во время власти греков. Ну, зачем далеко ходить? Когда я сидел в Шива в трауре по своему отцу, ну, в общем, один дальний родственник пришел меня, сказать, утешить. Он родом из Балты, есть такой городок в Одесской области, Балта. Он мне рассказал, как он видел своими глазами, как пришли евреи-коммунисты в местечко перед Второй мировой войной, собрали книги Торы, святые книги, тфилин и все прочее, и сделали костер. Это то, что он мне сказал, как то, что он видел. Так может быть несколько реакций на этот счет. Есть реакция, когда человек будет протестовать, начнет с ними драться и так далее. Ну, может быть, это нельзя, потому что это опасно для жизни. Они были вооружены, понятно, это не были просто... Другой будет очень, это будет очень болеть, расплачется и делать нечего. А другой же привык к этому, отмахнется. Но, слава Богу, нас не убили. Так вот, когда у человека есть пробуждение, он хочет всеми силами протестовать, он хочет всеми силами это изменить к лучшему, но его удерживают какие-то буквы закона. Буквы правильные, что нельзя рисковать жизнью, это одно дело. У него есть пробуждение, чтобы это изменить. Но он себя сдерживает, это не делает. А есть ситуация, когда у него этого обращения нет. Он уже привык, говорит, лишь бы меня не трогали, дальше что можно сделать? то же самое, то, что было пробуждение у Маковеев и Хасмонаим, это им болело освящение, болело осквернение имени Творца греками, про нечего говорить. Но просто вопрос, что было следующим этапом. То, что им болело, то, что не хотели это изменить, но, допустим, они не видели, что могут что-то сделать. Всевышний их побудил к тому, что мы тогда сделали. Тогда есть, с одной стороны, есть побуждение снизу, и есть побуждение сверху. Так я хочу, так я хочу помириться с Рав Хаим Финдлером. Что вы говорите?
Это обозначало, что когда есть искра снизу, потом поступает встречный огонь.
Да, 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 конечно. Конечно. Об этом, знаете, мы говорим в наших всех книгах. Мы просим Всевышнего, мы говорим это каждый день после чтения Торы. «Ащивейну Ашем Алехова Нашува, Хадешамену Кекедам». Верим Всевышний к себе, это конец свитка Эйха. Мы просим, чтобы Всевышний нас вернул. Всевышний нам говорит «Шува Алайва, Шува Алехем». «Придите ко мне, я вернусь к вам». Это спор между нами и Всевышним. Кто должен первым сделать шаг? Нужно и то, и другое. И, скажем так, что касается нас, надо вообще не ожидать, что нам Всевышний вернет. Надо прыгать выше головы самим собой. Есть, по большому счету, в этом порыве, идти на смерть ради освящения имени Всевышнего, есть тут, я думаю, что есть тут секрет того, что наш народ вообще выжил. У меня было почти 9 лет тому назад очень интересная встреча в Штутгарте, в Германии. У меня была встреча с еврейскими студентами. Я очень даже боялся, но мне было неспокойно этой встречи. Почему? Эти дети, которые приехали с детьми в Германию, там выросли, знают русский язык. И они не выросли там, где я вырос. И даже не в России выросли. Выросли в нескольких школах. А я вырос в другом месте. Ну, как я с ними найду общий язык? Интересный вопрос. И Всевышний не помог. Я задал им вопрос. Почему сегодня мы евреи? Почему? Вопрос, когда себе задавали?
Наверняка это уже пробуждение сверху.
Вы говорите очень правильно. Правильно говорите. Это все от Всевышнего. Всевышний нас спас и нас принес всю историю. Но я только замечу одну вещь. Не все уцелели. Часть крестилась. Вам знакомо такое? Так я говорил о пробуждении снизу, а не сверху. Что мы сегодня евреи, потому что наши предки в многих поколениях, они шли на смерть ради освящения имени Творца, чтобы не изменить историю. Поэтому сегодня мы евреи.
Рав Полищук, здесь тогда очень важный вопрос, потому что многие из нас болеют шва. То есть мы пришли, а наши предки как раз отказались. Вот в чем вопрос.
Понимаете, до последнего поколения тех, кто отказалось, было еще много-много поколений, которые не отказались. И в заслугу тех поколений, которые не отказались, то и потомки сумели вернуться. Это очень важная вещь, что надо важно понимать.
Но насколько мы можем понять их сознание?
А просто не надо ли нам понимать? Знаете, я вам скажу такую вещь. В Хануке у нас заложена такая... Знаете, дело не касается не только урожденных евреев. Великий граф Потоцкий, Авраам бен Авраам, сын Авраама, он пошел по тому же пути, хотя у него не было предков евреев. Но это было его личное, особое величие. Потому что это действительно, это самопожертвование ради освящения имени Творца, называется Рабейну Йойна, комментарий на Санедрин, это основа веры Израиля. Если есть, в большинстве случаев Всевышний нам повелел заботиться о жизни. Но есть ситуации, когда нет. О. И это реально, это выживание нашего народа, о котором говорю, секрет его в том, что были готовы идти на смерть на спасение, ради спасения еврейств. Я сейчас не хочу, не дай Бог, ни о ком говорить дурно. Но надо понять одну вещь. Была тяжелейшая трагедия испанских евреев, когда вышел королевский вердикт, что тот, кто не ведет в христианство, должен быть покинуть Испанию. И часть евреев бросили все, пошли скитаться, тогда не было, никто не помогал практически, никто не организовал сбор денег и так далее. Не было и общины, которые как-то помогали, но это не было. А были часть, которые не выдержали, остались и приняли христианство, хотя бы внешне. Так называемые мараны, если вы слышали такое слово. Как потом эти мараны мучились? Как их пытали потом? Потому что те, кто реально бросил все, и в одном месте сказано, что бросить насиженное место, это для человека часто хуже смерти. Есть такой мидраш. То этим реально было спасти те, кто пошел тогда на изгнание, бросив все, на скитание. Так выжилось сефардское еврейство. Это то, что я им сказал этим студентам, что у нас объединяет одну вещь, что наши предки готовы пойти на смерть ради того, чтобы остались евреями. И они это услышали. Они это поняли. И надо вещь хорошо понимать, что нам надо учиться самоотверженности у Маковеев в рамках того, что положено законом. И надо еще одна вещь надо учиться. Надо знать, что мы не одни, а есть помощь свыше. Мы не одни. Касается многих вещей. Мы говорим в Галиле, есть два места, о которых мы говорим, я приведу первое. В начале Галиле мы говорим такие слова. «Мешпот ярим эвион», буквально из помои поднимешь бедняка. В конце Галиле мы говорим «Эвен маасу абоним», буквально камень презрели строители, и она стала краеугольным каменем при строительстве. Знаете, наше правильное вообще, надо вещи эти понимать и видеть эти вещи. И когда-то это очень как-то почувствовал эти вещи. Я был... Моя хеврута обращилась к дочери очень такой породистой еврейской семьи, муниципторы, праведники, поколение за поколением. И я там был на Иерусе, меня даже просили там говорить. Я там посмотрел вокруг себя, на людей. И подумал про себя, что тут делаю? Я тут могу говорить. Но я нахально это когда говорил. Но такое ощущение, что нас подняли из нечистот, Всевышний поднял. Это должно быть. Это будет нас обязывать нас благодарности Всевышнему, и чтобы наш нос не поднимался. Это очень важно. И надо еще одну вещь знать вместе с этим, что хотя по этим внешним показателям, может быть, человек скажет про себя, ну куда же мне расти в Торе, я такой-то, ну только меня подняли из меня, из мусорки, так куда же мне расти в Торе, на что я способен, куда, я... мне бы немножко, так сказать, минимум. Об этом говорится в конце Аллеля, на село соробится краеугольным камнем. Надо знать очень хорошо, что Всевышний дает силы, дает помощь свыше тому, кто самоотверженно прыгает выше головы. Я как-то говорил об этом, чем отличается мертвая рыба от живой. Мертвая тоже плывет, только по течению. А живая, она плывет и против течения. Есть течение, которое мы, так сказать, много лет жили, и нас это течение вело за собой, так или иначе. И, слава Богу, мы удостоились в какой-то момент обрести жизнь и начать плыть против течения. Однако это работа на всю жизнь. Что... Я вам скажу одну историю. Был такой великий ребе, Цель Юда Гальберштам, ребе из Клозенбурга, Цанза, был потрясающим великим человеком. Он очень любил учиться и очень требовал от своих хасидов, чтобы они учились. Он был потомком Рав Хаима из Цанза. У него были семейные традиции об основании хасидизма. В частности, он привел историю, когда Большим Тов удостоился, это называется Ораганус скрытого света, когда он учил Масехет Эбамот. Это очень тяжелый Масехет. Это не Зоар, не Ктвей Аризаль, это Масехет Эбамот. И он требовал своих хасидов очень упорной и учебы. Он как-то сказал об этом следующую вещь. Мои хасиды имеют ко мне претензию, что я от них требую больше, чем они могут. И он говорит, они правы. Но если бы я требовал от них только то, что они могут, они подумали, что вот они собственными силами добились того, что они добиваются. Сейчас, когда они делают больше, чем они могут, они понимают, что это дар от Всевышнего. Но надо захотеть сделать больше, чем ты можешь. Человек этого не захочет, он где-то останется плыть по течению. И эта сила выживания нашего народа. Тут есть две силы. Я хочу объяснить, что одна просто выживание народа как народа. Это самоотверженность ради соблюдения Торы, ради того, чтобы мы оставались евреями. И еще одна вещь – это самоотверженность в изучении Торы. То есть есть тут одна очень принципиальная вещь. Мы все знаем эти слова, но как необходимо их в себя впитать, чтобы мы этими словами жили. Тора называется жизнью. Тора – это жизнь. Я расскажу одну историю, что очень поучительная. В одном собрании раввинов в Восточной Европе еще до катастрофы были раввины, которые были раввинами. Это не то, что сегодня есть человек, который получился без года в неделю, он уже считается раввином в каком-нибудь там городке в Германии или в России, на Украине. Это были раввины, это не были... И там выступил один раввин, и он складывал следующие слова, что для нас Тора важна, как воздух для дыхания. Встал Борух Дов Лейбович, великий автор книги Беркат Шмуэль, глава Ишивы Каменец, с протестом. Он говорит, Тора, он протестовал. Поймите, он протестовал. Говорит, Тора – это не воздух для жизни, это сама жизнь. Это сама жизнь. объясню разницу. Человек может, если его не будет воздуха, 2-3 минуты, может, немножко больше, все в порядке. А если прекратить, а жизнь прекратится на 2-3 минуты, то сердце остановится. Это разница. И наш народ знал, что Тора – это жизнь. Есть большие тософот, Масехет Баабатра, которые были написаны их составителями за день до того, как их вели католики зажигать. Они записали их в темницах католической церкви. Как что-то вышло наружу. Вещи известны. Что?
Помните страницы?
Я не помню сейчас. Это большие такие, тяжелые тософот, надо быть очень с ясной головой, помнить еще много. Когда есть... Надо эту вещь хорошо знать. В одном месте есть один из томов Хазаныша, касается законов чистоты, касающихся вещей, которые сегодня вообще у нас нет их сегодня. Он над этой книгой работал 25 лет. 25 лет. Он сам сказал про эту книгу, он мог написать только ангел. Это очень тяжелый раздел. Тем более, когда он практически не касается, его трудно очень изучать. И в одном месте там, в этой книге есть, проводится такой маленький такой эпиграф. Ну, указано место, где находится, в каком-то местечке, потому что не в Литве, а восточнее. Говорит, разгар Первой мировой войны. Империи в бою с друг другом, десятки, сотни тысяч убитых, еврейский народ весь изгоняем, убиваем. А дальше это следует глубочайшее исследование одной темы из Тарот. Вот наши мудрецы, они оставались, они были погружены в Тору в любой ситуации. И дело не просто, что Хазанышу было не важно, что происходит с другими. Это была подобная ситуация с самим собой. Во время Первой мировой войны он был, как и многие другие мудрецы Тора, он был в Минске. Ему угрожал, он не был официальным раввином, ему угрожал призыв в армию. А призыв в армию, как сегодня заново стала известна эта вещь, это был призыв быть пушечным мясом. Тут известно, что в одной битве между Германией и Францией тогда, в Первую мировую войну, битва шла около года, там погибло 1 000 000 солдат. 1 000 000. И вот ему угрожал призыв в армию. Что делал Хазаныш? Он сидел в месте, где он жил, учился. Он у кого-то был, гостевал у кого-то. А его хозяева, пока он учился, делали все, что нужно, то, что можно было сделать, чтобы его освободить. Он учился и работал, и писал свои книги, хотя одним висело вот такое вот удовольствие, как быть признан в русскую царскую армию. Как известно, особенность русской армии никогда не отличалась заботой о своих солдатах. Ну, это то, что по эти пушечное мясо, это оно известное понятие. И это было сила нашего народа. Выжить в борьбе духовной и сохранить Тору. И, безусловно, тут была и помощь свыше. Почему? Если обещанием Всевышнего, что народ Израиля останется, вернется в Эрец-Исраэль, и есть обещание, что Тора Всевышнего не забудется, Всевышний, безусловно, заботится о своем исполнении. Но это исполнение этих обещаний, оно зависит от пробуждения снизу каждого из нас. Каждого из нас. Расскажу одну историю. В разгар Второй мировой войны в Иерусалиме собрались великие в Торе с очень, очень таком нехорошем расположении духа. Ну, остальные центры Торы уже давно уже были захвачены немцами. Еще не знали, что там происходит, но знали, что очень плохо. Что будет с Торой и так далее. В Эрцесрой почти не было ничего. Было, может, несколько десятков изучающих Тор в Эрцесрое. Собрались великие в Торе с очень нелегким настроением. Выставил перед ними великий человек Шломо Йосеф Канеман, назывался раввин из Поновича. Он сказал, вообще не понимает, о чем вы сокрушаетесь. Всевышний обещал, что Тора сохранится, так он это исполнит. А нам надо делать то, что нам надо делать. Что это значит? Я объясню вам. У него было очень сильное пробуждение от себя. Он попал в Эрцисроэль, когда оставил, он в Поновиче, это было в Литве. Он построил империю, ешиву, хедеры, школы и все. Он был человек очень деятельным человеком. Оставил семью. Он попал сюда с единственным сыном, то есть у него вся семья погибла, вся его империя тоже там исчезла. И он стал человеком больным. Он попал сюда, он начал с нуля заново строить мир Торы. Он построил не больше, не меньше, как Ешиву Понович. Заново. То есть, поймите правильно, когда мы говорим, что Всевышний поможет, Всевышний исполнит обещания, это все правильно. Но есть вещи, которые мы должны делать. Если будет пробуждение от нас, то и Всевышний поможет. Нам надо просто знать, когда мы пробуждаемся делать что-то хорошее, не думать, что мы одни, откуда мы знаем, что сказать, у нас будут на это силы. Если будем серьезно работать над собой, если мы укрепим себя в уверенности, в помощи Всевышнего, то мы прыгнем не одну голову выше, а на 10-20 голов выше, чем мы можем. И, конечно, сейчас в первую очередь касается человека лично, самого себя, чтобы он поднял себя самоотверженно. И дай Бог, чтобы вы, все мы, удостоились большой помощи свыше. И чтобы каждый знал, стал той ханукальной свечой, точнее, не той ханукальной свечой, а тем светильником Менуры, которая вместо одного дня горела все восемь. Всего хорошего.